бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете теорию большой бороды, самый научный из всех бородатых и самый бородатый из всех научных подкастов, который, в свою очередь, выходит в рамках проекта BRDcast. И сегодня мы поговорим о, скажем так, слегка необычном видении дальнейшего развития освоения космоса, непопулярном направлении, скажем так. Для многих, возможно, это станет сюрпризом и откровением, но во многом ведь ради этого мы с вами и собираемся в этом уютном подкаст-мерке, чтобы как-то расширять свой кругозор, узнавать что-то новое и в итоге становиться более развитыми представителями вида Homo sapiens. На всякий случай хочу напомнить, что если кто-то из вас пропустил 37-й выпуск, в котором ко мне в гости пришел замечательный Марат Гизатуллин, и мы с ним поговорили про астрофотографию, про то, какими инструментами нужно пользоваться, каких результатов можно добиваться, и что для этого нужно делать, и как идти к этому непростому олимпу астрофотографии. Не знаю, мне выпуск показался безумно интересным. По вашим отзывам я могу сказать, что вам тоже понравилось. Я буду максимально стараться приглашать больше таких гостей. Мне кажется, это, во-первых, интересно вам, во-вторых, интересно мне. В итоге все как бы такой вин-вин получается. В общем, если вдруг кто не слушал, обязательно пойдите послушайте. Да, он длинный, но поверьте, этого стоит. И еще раз спасибо Марату, что пришел. Если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Марата вы тоже можете найти в Твиттере по всем ссылкам в шоу-нотах к предыдущему подкасту. И если с вашей стороны будет достаточно интереса, я думаю, мы вполне можем пригласить его еще раз. По крайней мере, он сказал, что всегда рад, и я тоже всегда рад. Но на этом хватит организационных моментов, давайте переходить к новостям и к вот этим самым сюрпризам, которые я вам обещал сегодня. Как вы, наверное, знаете, для мировой общественности одной из самых больших проблем в освоении космоса уже в ближайшем времени может стать космический мусор, количество которого накапливается на орбите и со временем вполне может достичь критической массы. Если вдруг кто смотрел фильм «Гравитация», который, конечно, жуткий трешак в плане передачи реалистичности космоса, но там вот описан сценарий, когда частички какого-нибудь спутника, обломки задевают другой спутник, в свою очередь он производит больше обломков, и все это начинает летать на огромной скорости по орбите, круша все на своем пути. Несмотря на то, что да, фильм «Гравитация» красивый, но бессмысленный, этот сценарий не такой уж и нереальный, и это довольно сложно все дело рассчитать, на данный момент как бы все хорошо, но есть вероятность того, что космический мусор станет большой проблемой. Соответственно, уже сейчас разрабатывается куча проектов, которые помогут как-то эту проблему решить. В частности, в теории большой бороды мы с вами обсуждали некоторые из этих моментов. Но, по-моему, я, честно говоря, не помню. По-моему, японский проект, который предлагал сделать огромную сетку, выводим аппарат на орбиту, раскрываем огромную сетку и собираем этот мусор, как старик своим неводом просеивал синее море в надежде выловить золотую рыбку. Но этот проект, опять же, довольно технически сложен. Собственно, все они довольно технически сложены. Но, тем не менее, есть у таких проектов одна большая проблема. Для них требуется довольно большое количество топлива, для этого нужно вывести существенного веса, существенной массы, вернее сказать, аппарат, который бы летал по орбите, поскольку, чтобы перемещаться по орбите относительно вот этих самых кусков мусора, ему тоже нужно сжигать топливо, это маневрирование, это довольно сложно. Но помимо сложности самого управления, возникает вопрос, насколько это вообще экономически оправдано, потому что вывести килограмм на орбиту, ну, довольно дорого. Соответственно, варианты решения какие? Вот не так давно, я не помню, наверное, выпуска 3 назад, я вам рассказывал о возможном решении в виде мощного лазера, который будет либо из космоса, с какого-то космического корабля направляться на эти обломки, либо с Земли. В общем, изменять траекторию обломков так, чтобы они начали входить в плотные слои атмосферы, и там сгорали, всем хорошо, все рады. и как бы окей, мусора нет. Но есть проблема и с этим. Дело в том, что было несколько таких крушений спутников, в частности, и спутник Иридиум в свое время столкнулся с российским спутником Космос, что-то там, честно говоря, сейчас не помню название, ну, была такая авария, которая породила огромное количество осколков, и многие из них были довольно маленькие. В данном случае речь идет об осколках, которые меньше 10 сантиметров в размере, и они, как бы, казалось бы, да, совсем, ну, что ничтожные, крошечные, но на тех скоростях, которые они путешествуют в космосе, это может быть довольно существенным ударом, если такой пройдется по обшивке МКС, то вполне может пробить ее насквозь и толком не заметить. В общем, опасность представляется, и при этом ее нужно как-то решать. И один из таких проектов был представлен недавно, буквально на этой неделе, некто по имени Лен Лан из Пекинского университета, видимо, китаец какой-то, вот видите, какой проницательный, предложил следующий сценарий. Раз у нас есть проблема, что у нас сложно выводить топливо на орбиту, так почему бы не использовать в качестве топлива этот самый мусор? В общем, он предложил такую конструкцию, которая будет спереди как бы этот мусор засасывать, там внутри он будет обрабатываться, нагреваться, будет от него отделяться там нужные части и в итоге используется как реактивное топливо, совсем уже в мелко-мелко дисперсном виде, вплоть даже до ионов. Короче, все будет зависеть от техпроцесса. Дело в том, что такой, в принципе, ход вполне логичен. Другое дело, как его технически реализовать. Возможно, это будет достаточно сложно. Хотя, кто знает, как мне кажется, довольно элегантный и простой способ решения проблемы вывода топлива на орбиту. Конечно, вот это самое нагревание, оно тоже будет за счет какой-то энергетического источника происходить. К сожалению, вечных двигателей не бывает, мы не можем просто хавать мусор и производить реактивные выстрелы с другой стороны. На это тоже понадобится энергия, но в качестве непосредственно топлива, которое мы будем выбрасывать, вполне можно использовать именно этот мусор, при этом как бы не выводя лишние килограммы на орбиту. В общем, пока что нет никаких подробностей о том, стартует ли этот проект вообще, или дадут ли ему какой-то ход в какое-то ближайшее время, или через 10, 15, 20 лет. К сожалению, пока что этого никто не знает, но концепция, мне кажется, довольно интересная, и я поэтому захотел с вами ее поделиться. Ведь космический мусор действительно большая проблема, ее нужно как-то решать, и, возможно, именно с этим способом мы будем работать. Вероятно, что это будет не единственный способ. Например, конкретно этот двигатель направлен на пожирание тех самых маленьких обломков, которые меньше примерно 10 сантиметров. Остальные обломки можно тем же лазером сбивать. Ведь это круто, сбивать что-то лазером в космосе. Вторая новость на сегодня вышла тоже из восточного региона, и на этот раз японцы отличились, их спутник вышел на орбиту Венеры. Спутник называется Акацуки, и это была уже вторая попытка его вывести на орбиту. Дело в том, что порядка 5 лет назад у него отказал основной двигатель, и все дальнейшие движения осуществлялись исключительно с помощью маневровых двигателей, которые, ну, естественно, для этого не предназначены. Для этого их включали на довольно длительное время, чтобы замедлить спутник достаточно. Но в итоге, вот со второй попытки он наконец вышел на орбиту, она отличается от расчетной. Вместо того, чтобы вращаться вокруг Венеры в течение 30 часов, спутник будет вращаться в порядка 15 дней. Сам зонд оснащен рядом камер, которые на данный момент работают хорошо, и с их помощью мы сможем наблюдать за движениями атмосферы на Венере, что довольно интересный процесс, сможем поближе это дело изучить. И, к слову, когда вот, мы, знаете, мы говорим о космических миссиях часто, о каких-то там телескопах и так далее, временные отрезки, на которых они готовятся и на которых, собственно, сами миссии происходят, довольно большие. И в данном случае первая попытка вывести зонд на орбиту была произведена 5 лет назад. Как раз примерно тогда, когда выяснилось, что отказал основной двигатель. Поэтому первая пытка была неудачной, но в итоге, как вы видите, все обошлось, и Акацуки смог продолжить свою миссию. Она продлится еще ориентировочно 2 года. Ее могут продлить на более длительный период, если будет позволять количество топлива, которое на себе несет зонд. Ведь, возможно, какие-то маневры еще будут предприниматься. И также, естественно, будут смотреть на состояние электроники, инструментов. Но в целом все довольно оптимистично. И несмотря на то, что все пошло не совсем так, как планировалось, ученые смогли разработать специальный софт, обновить все инструменты на Акацуки. И теперь вот он работает, считайте, что в штатном режиме. Ну и в качестве сегодняшней основной темы я хотел вам предложить такой нестандартный взгляд на дальнейшее развитие нашего освоения космоса. Дело в том, что даже в нашем подкасте это можно видеть в последнее время, да и не только в последнее время, с тех пор, как мы вообще что-то узнали о других планетах, с тех пор прошло времени не так много, я имею в виду, подробно узнали, когда мы смогли запускать к ним какие-то зонды. В основном, если вы спросите, куда человеку нужно лететь, собственно, не только у окружающих, но и у НАСА, Роскосмоса и других космических агентств, в том числе там ESA, JAXA, китайское космическое агентство, все вам единогласно скажут, что Марс. Марс. Примерно вот так выглядит планирование дальнейших каких-то полетов и пилотируемых миссий. Но так ли это логично, как кажется на первый взгляд? Да, безусловно, Марс во многом похож на Землю, но есть у него много минусов. Так не стоит ли нам полететь куда-нибудь в другое место? Например, на Венеру, о которой мы говорили сегодня в контексте японского спутника, который теперь является спутником искусственным Венеры. Первая реакция, это вы что, Венера, там же все отравлено, как там вообще можно жить, там облака гадкие, вонючие, и там солнце туда не проникает. Фу. Но есть, в общем, несколько моментов, благодаря которым путешествие на Венеру выглядит существенно более логичным, чем путешествие к Марсу. По крайней мере, как первое направление, куда стоит обратить свой взгляд. Дело в том, что, во-первых, Венера ближе. Ближе на примерно 30-50% в зависимости от относительного положения планет. Это значит, что вам нужно меньше топлива, вам нужно меньше времени, вам нужно меньше времени на подготовку, меньше еды и все такое. В общем, очевидны плюсы того, что пункт назначения находится, считайте, в 2 раза ближе, чем Марс. Следующий момент. Венера ближе к Солнцу. Это значит, что у вас будет примерно в 4 раза больше энергии, которую вы можете получать от Солнца. То есть, грубо говоря, если так грубо прикидывать, из одной солнечной панели вы получите в 4 раза больше энергии. Это значит меньше оборудования, это значит более эффективные эксперименты и все из этого вытекающее. На Венере есть атмосфера. И несмотря на то, что атмосфера эта, да, очень плотная и очень ядовитая, в ней есть огромное количество CO2, которое мы потенциально можем преобразовать в кислород. Например, запустив туда какие-нибудь бактерии или растения, которые будут кушать CO2, выплевывать кислород и со временем преобразовывать эту атмосферу. Понимаете, преобразовать атмосферу из ядовитой в неядовитую гораздо проще, чем преобразовать атмосферу из той, которой нет, в ту, которую есть. А на Марсе, ну, понятное дело, на Марсе есть атмосфера. Но она крайне тоненькая и очень такая разреженная. То есть на Марсе нам нужно искать где-то газ, которым мы будем наполнять пространство вокруг планеты. В случае Венеры там уже все есть. И нужно только это дело немножко поменять. И это гораздо менее сложно, чем наполнить атмосферу газом заново. Но, наверное, самый большой аргумент в пользу Венеры – это гравитация. Дело в том, что Венера по размеру гораздо ближе к Земле, и гравитация на Венере составляет примерно 90% G. То есть G – это 1G – это гравитация на Земле, и гравитация на Венере чуть-чуть буквально меньше, там, на 10%. В свою очередь, гравитация на Марсе составляет примерно 40% земной, или даже чуть-чуть меньше. Ну и что, спросите вы, можно прыгать выше и все вообще хорошо, но сейчас, например, проходит эксперимент «Год в космосе», в котором Михаил Корниенко и Скотт Келли проводят целый год на МКС, и один из параметров, которые они наблюдают, это потеря костной массы вследствие пребывания в невесомости. Пока что, то есть, естественно, люди проводили довольно много времени в невесомости, и мы знаем, что потеря костной массы – это большая проблема. Проблема, с которой нужно как-то бороться, если мы говорим не просто о слетать туда и обратно, как «Хоббиты» в небезызвестном произведении, вернее, «Хоббит», будем более правильными в наших выражениях. Ну так вот, если мы говорим о колонизации, проблема гравитации на Марсе может стать огромной. Дело в том, что даже, допустим, мы смогли наполнить атмосферу газом, допустим, мы смогли запустить заново магнитное поле. Окей, все это теоретически хотя бы возможно, но увеличить массу планеты для того, чтобы гравитация стала более сильной, это мы вряд ли сможем сделать вообще когда-нибудь. Поэтому почему бы не посмотреть в сторону Венеры? И тут как бы мы натыкаемся на вот того самого небольшого бегемотика в маленьком аквариуме в углу комнаты, которого невозможно не заметить. Да, до поверхности Венеры добраться крайне сложно. Атмосфера там настолько плотная, что, во-первых, парниковый эффект, который возникает вследствие вот этой плотной атмосферы и того, что лучи Солнца туда проникают, но не могут вылезти наружу. То есть они остаются там и нагревают планету. Температура на поверхности Венеры составляет примерно 450 градусов по Цельсию. На секундочку этого достаточно, чтобы плавить свинец. Поэтому о какой-то нормальной жизни в таких условиях, конечно, речь не идет. Кроме этого, плотная атмосфера означает, что там очень большое давление, порядка 90 атмосфер. Это... Для сравнения, 90 атмосфер вы испытываете на глубине 1 километр под водой. Очень мало подводных лодок умеют опускаться на такие глубины, не говоря уже о человеке. Рекорд, по-моему, что-то составляет порядка 127 метров. Ну, в общем, маленькую часть от этого. И то, вы же понимаете, что давление скукоживает вообще все на свете. И мало что может ему противостоять, и точно не человеческий организм. Все это звучит устрашающе, не так ли? Но так ли все плохо? Дело в том, что если мы поднимемся на каких-то 50 километров над поверхностью, то вещи становятся гораздо более интересными. Температура там достигает примерно 70 градусов. Да, жарко, но не то чтобы, знаете, непереносимо. Есть на Земле где-то похожие условия, я думаю, 70 градусов вполне вероятно, что где-нибудь дорегистрировалось. Честно говоря, у меня нет метеоданных по этому поводу. Но, тем не менее, это можно себе представить. Также на высоте 50 километров, почему мы, собственно, выбрали эту высоту, дело в том, что там давление составляет примерно одну земную атмосферу, то есть то, к чему мы все привыкли. Ну, возможно, вы спросите, да, хорошо, ну и что, на высоте там более-менее хорошо, как это нам поможет? Но есть, собственно, решение, и решение это не просто придуманное фантастами. Кстати, крайне странно, что фантасты о Венере так мало пишут, если сравнить с Марсом. Количество произведений, книг, фильмов, не знаю, комиксов, еще чего угодно о Марсе в сотни, тысячи раз превышает количество произведений о Венере. Крайне недооцененная планета, надо признать. И, наверное, дело в том, что у Венеры отвратительный пиар. Просто отвратительный. Про нее никто не говорит. Никто в нашем, так сказать, космическом сообществе даже не рассматривает ее всерьез. Ну, планета и планета отражает много лучей Солнца, и в ней ядовитая плотная атмосфера. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вот примерно так все думают о Венере. Но вот сейчас послушайте, насколько крутую вещь там можно организовать. Дело в том, что если на 50 километров все так хорошо, давайте просто сделаем там город, который будет летать в облаках. Почему нет? Огромный дирижабль или там что угодно. Дело в том, что привезя с собой, например, обычный воздух или любой другой газ в довольно, кстати, небольших количествах, как по космическим меркам, мы сможем развернуть довольно большую станцию, которая будет в буквальном смысле парить в воздухе. И такое мы, кстати, видели в фантастике. Так в чем же проблема? Ведь это действительно реальный выход и нас. У нас даже есть проект, я если найду, оставлю в шоу-ноутах ссылочку на видео об этом проекте, который называется, по-моему, Havok, это аббревиатура. Но вы знаете, то, что там нет поверхности, еще не значит, что там нельзя жить. И мне кажется, это вот такое предубеждение, да, мы хотим приехать и воткнуть туда обязательно какой-нибудь флаг. Если мы не можем воткнуть флаг, а в воздух мы не можем воткнуть флаг, то значит все, лететь туда нет смысла. Но поверьте, лететь туда смысл есть, и кто знает, возможно, кто-нибудь пропихнет такой проект, какой-нибудь Венеролюб, нет, плохое слово получилось, но я думаю, смысл понятен. Пропихнет такой проект в каком-нибудь НАСА или Илон Маск, да на него снизойдет озарение, и SpaceX полетит к Венере, в то время как все полетят к Марсу, и он такой: ага, я первый прилетел на другую планету. Да, конечно, все могут сказать: но ты не ступил на поверхность. Ну и что? Если мы сможем организовать облачные города на Венере и, например, брать оттуда из атмосферы CO2, преобразовывать его в кислород. А вот, кстати, там как бы дофига CO2, бери, не хочу, в отличие от Марса, где его мало и нужно где-то брать. А если мы говорим о том, что окей, атмосфера Венеры отравлена, я вам напоминаю, что на Марсе пыль насыщена перхлоратами, которая тоже крайне ядовита. И если только вы не Марк Уотни, которому это все пофиг, как выяснилось из фильма, то общение с этой пылью не пройдет для вас бесследно. В общем, вот такой вот экскурс небольшой в альтернативные развития космического освоения нашей Солнечной системы. Вполне возможно, что в ближайшее время мы услышим какие-то новые подробности. Просто дело в том, что, как я уже говорил, у Венеры хреновый пиар, поэтому мы так мало о ней слышим. Но это вовсе не значит, что она менее важна или менее привлекательная для освоения. Еще раз давайте пройдемся. Там есть из чего синтезировать кислород. Там, что очень важно, гравитация близкая к Земле. Это значит, что для долговременных колоний это может стать решающим фактором. Дело в том, что да, вот потеря костной массы, потеря мышечной массы, ухудшение зрения. Мы, кстати, об этом разговаривали в, по-моему, назывался феминистический выпуск, в котором я приводил вам причины, почему, возможно, полностью женский экипаж для полета на Марс станет более интересной идеей. В частности, потому что проблемы с ухудшением зрения у женщин наблюдаются, по крайней мере, на данный момент, меньше, чем у мужчин. И вообще, наш организм предназначен для того, чтобы жить в гравитации Земли, жить в этих условиях. Поэтому для длительных переселенцев, а мы говорим про колонию на другой планете, это должно быть, условия должны быть похожие на земные, иначе нам придется еще эволюционировать и адаптировать свой организм к жизни в других условиях. И кто знает, насколько этот процесс будет болезненный. Так что давайте, ну его Марс, все на Венеру. Ну и традиционно пришло время ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Можете писать их напрямую мне, можете писать их напрямую нашему аккаунту BeardyTheory, на который не забудьте, кстати, подписаться, если вдруг почему-то по каким-то неведомым причинам вы до сих пор этого не сделали. Я обязательно просматриваю. Если вдруг вы свой вопрос не услышали в эфире, пожалуйста, повторите его, не стесняйтесь. Я иногда банально пропускаю. Все мы люди, в конце концов. Лазис Хаджаев, постоянный наш слушатель, задает крайне интересный вопрос. Сколько времени мы летели бы до разных планет, если бы могли летать со скоростью света? Это первая часть вопроса, и она довольно простая. Это считается очень просто. Все зависит от расстояния. То есть мы считаем все в световых минутах, секундах в данном случае. И расстояние в световых минутах и секундах напрямую нам говорит о том, сколько нам времени нужно лететь со скоростью света до определенного места назначения. Соответственно, всю Солнечную систему, чтобы преодолеть, понадобится, по-моему, световой час, что-то в этом районе. Ну, соответственно, можно для каждой планеты это посмотреть, это вполне доступные данные, наизусть я, к сожалению, не помню. Но вторая часть вопроса гораздо интереснее. Как так получается, что Вселенной 13,5 миллиарда лет, ну, 13,8 надо по данным расчетам на сегодняшний момент, но тем не менее, а свет до обозримой Вселенной дойдет за больший период времени. И прилагает инфографику, которую я, по-моему, ретвитил, в которой говорится о том, что до края обозримой Вселенной примерно 46,5 миллиардов лет. Вопрос очень хороший, и ответ на него, мне кажется, достаточно, ну, не то чтобы сложный для понимания, ничего в этом особо сложного нет. Для начала давайте определимся, что же мы имеем в виду под термином «обозримая Вселенная». Это сфера вокруг нас, на краю которой находятся объекты, свет от которых летел до нас все время жизни Вселенной. То есть примерно 13,8 миллиардов лет по нашим нынешним прикидкам. Помимо этого, есть какие-то объекты и за пределами обозримой Вселенной, но мы их банально не видим, потому что свет от них еще не успел долететь до нас. И логичным кажется вопрос, да, если свет летел 13,5 миллиарда лет, ну, 13,8, неважно, соответственно, чтобы долететь до него обратно, понадобится 13,8 миллиарда лет. То есть край обозримой Вселенной должен быть на расстоянии 13,8 миллиарда световых лет. Почему же это не так, и кто вообще эту инфографику написал? Ну, дело в том, что мы забываем об одном моменте, когда вот так рассуждаем, о том, что пространство-время расширяется, Вселенная расширяется, и, соответственно, вот это вот расстояние, которое было между нами на момент выпуска света, с тех пор сильно увеличилось. Наверное, наилучшая ассоциация, которая приходит на ум, она, к сожалению, не моя, но, тем не менее, мне она очень нравится, это пирожок с маком или с изюмом. Вот с изюмом, по-моему, чаще говорят. Представьте, что вы замесили тесто, поместили в него изюм. И запихнули это дело в духовку. Тесто начинает подниматься. При этом изюминки, как бы они относительно друг друга, считай, не меняются. То есть размер изюминок не меняется, но при этом расстояние между ними увеличивается за счет того, что тесто поднимается. Тесто становится больше. И примерно вот так вот мы можем провести аналогии с Вселенной. В данном случае изюминки — это галактики или еще что-нибудь. Ну, то есть это мы с вами. Такие два объекта, между которыми мы измеряем расстояние. И если вот в один момент времени кто-то выпустил кусочек света, он летит, 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 за то, что время он летит, пространство-время расширяется, и, соответственно, в момент, когда он долетает до пункта назначения, пункт, из которого был выпущен свет, находится гораздо дальше, чем изначально. Я думаю, это, конечно, сложно объяснить без ручки и бумажки, мы с вами общаемся в аудиорежиме, но я думаю, в целом понятно. Собственно, именно поэтому мы видим красное смещение. То есть, если свет, допустим, выпущен кусочек синего света, пространство-время расширилось, соответственно, и вот эта волна электромагнитная, она как бы тоже немножко растянулась, длина волны увеличилась, она стала более красной. В какой-то степени именно так объясняется красное смещение, за счет того, что Вселенная активно расширяется. И именно поэтому, то есть, глядя на красное смещение от различных галактик, мы можем примерно математически посчитать, что вообще происходит, и в итоге, вот сделав всю вот эту математику, мы можем прийти к выводу, что да, край обозримой Вселенной находится примерно там в 46 миллиардах световых лет. несмотря на то, что, да, возраст Вселенной это не отражает. Но именно расширение позволяет нам достичь такого результата. К слову, тут понятие скорости будет очень неправильное, скажем так. Но никто, кстати, не мешает пространству времени расширяться быстрее скорости света. Скорость света является предельной скоростью распространения информации и причинности только в равномерном пространстве времени. А если мы говорим о расширении, так что не стоит удивляться, если вдруг вы где-то услышите, что Вселенная расширяется быстрее скорости света. Понятие скорости там нужно по-своему определить, но тем не менее, это вот такой факт тоже есть на случай, если вы вдруг заинтересуетесь темой и начнете чего-нибудь читать и попадете на вот такое утверждение, не стоит от него сразу открещиваться, это не значит, что все, что там написано, неправильно. Влад Ткачев задает вопрос. Как долго будет лететь пуля, выпущенная в космосе из пистолета, не учитывая притяжение планет, мимо которых она будет пролетать? Ну, пока с чем-нибудь не столкнется, будет лететь все время, потому что ничто ее не остановит, никакой силы на нее не действует, законы Ньютона банальные говорят нам о том, что если на тело не действует сила, у него не будет ускорения, и, соответственно, не будет ускорения, скорость будет постоянной. Так что будет лететь вечно. И вторая часть вопроса, почему планеты вращаются вокруг своей оси, вокруг Солнца? По крайней мере, в нашем нынешнем представлении о том, что такое планеты, как они формируются и как они работают, все дело в том, что когда формируется протозвезда, вокруг нее формируется диск, который вращается, то есть там есть какой-то изначальный момент импульса, и он, как известно, сохраняется, и когда широкий диск, который вращается медленно, потом кучкуется в планетке, планетки вращаются гораздо быстрее. Это примерно то же самое, как если фигуристка складывает руки и начинает вращаться быстрее. То есть эффект примерно такой же, по крайней мере, я знаю, что так его объясняют в школе. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, спрашивает, если бы я был главой уже отстроенной колонии на Марсе, что стал бы делать в первую очередь? Я бы стал агитировать за то, чтобы полететь еще на Венеру. Ну а если серьезно, если бы я вдруг стал главой колонии на Марсе, я бы начал изучать все вокруг изо всех сил, вот прям, чтобы побольше информации собрать. Ну и, конечно же, я бы выполнял все функции главы и заботился о обществе, которое мне доверили. Но смысл, я думаю, примерно ясен. Попков Влад, это вопрос, что там нового от SpaceX слышно, узнали ли причины крушения, когда будут запуски? Честно говоря, когда будут запуски, я не знаю, надо, конечно, посмотреть. По-моему, это есть общедоступная информация на сайте SpaceX, надо будет там порыться. Но в следующем году они точно планируются. Да, многие миссии были отложены в силу того, что нужно было исследовать вот саму причину крушения, которую, кстати, назвали. Там стойка в баллонах, которая поддерживала баллоны с кислородом, не выдерживала, или что-то в этом роде. Там механический момент, который привел к крушению Falcon 9 28 июня. Так что запуски непременно будут, просто нужно немножко времени, чтобы не принять все меры предосторожности, дабы не повторить вот эту самую неудачу. Ну и последний вопрос задает Руди с ником Куруик Машина. Попадет ли он в вопросы к подкасту? Да, все вопросы с хэштегом The Big Bear Theory я максимально стараюсь в подкасте озвучивать, так что если ты задаешь вопрос, да, ты попадешь. Собственно, ты уже попал, поздравляю. Надеюсь, ты это слушаешь. Ну, а на этом, собственно, все. Не забывайте слушать наши остальные проекты. Скоро у вас появится, всем уже скоро. Я вам по секрету говорю, что мы уже все тестируем. И в совсем ближайшее время мы сможем радовать вас различного рода контентом. В том числе возвращаются тачки. Все так же выходит BRD-шоу по вторникам. Остальные наши активности в Твиттере, ВКонтакте и так далее вы тоже можете найти в наших соцсетях. Вы, в общем, знаете, что делать, все есть в шоу-ноутах. Переходите, обязательно поделитесь информацией о нас, информацией о теории Большой Бороды, которую я не сомневаюсь, что вы очень любите. Это очень важно для того, чтобы проект как-то развивался, ведь вам не сложно, поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, вы знаете, что кому-то это космос может быть интересен, поделитесь подкастом, возможно, он станет еще одним нашим преданным слушателем, и наше комьюнити будет разрастаться, усиливаться, и скоро мы вообще, не знаю, полетим на Венеру. Вот. В общем, не забывайте, что скоро премьера «Звездных войн». Я надеюсь, что мы сможем сделать какой-нибудь специальный выпуск, в котором я вам расскажу что-нибудь интересное про вселенную. А может и нет, честно говоря, обещать я не могу всего того, что планово строить приходится по-разному. Но я прощаюсь с вами до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.